«Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Сегодняшний собеседник – Александр Смирнов-Гринберг, поэт и поэт-перформер, общественный активист, журналист, выступающий под псевдонимом Александр Дельфинов.
Александр, вы родились в 1971 году в Советском Союзе. Это было государство регламентаций, запретов, цензуры. Людей различали, скажем, истеблишмент коммунистический, провластный, КГБ, пролетарии и так далее. Но было еще вот какое различие между людьми. Советские люди были выездными и невыездными. Причем примерно 1% только, ну так, на глаз, были выездными, а 99% невыездными. В вашей семье разговаривали о загранице, о зарубежье? Может быть, были какие-то родственники за границей? Вот как в отрочестве, в юности вы воспринимали зарубежье?
Я думаю, что в самом раннем возрасте, о котором я могу вспомнить, я воспринимал зарубежье как мир ужаса. Я думаю, что это влияло на меня в большой степени программа «Время» и советское телевидение, потому что там все время показывали хронику из других стран, которую все, собственно, и ждали, когда вот дети, мы ждали, когда покажут это вот другие страны. И там вот показывали, какие-то полицейские бьют дубинками каких-то, значит, бегущих демонстрантов. И ощущение было такое у меня в целом в детстве, что вот мы живем в самой лучшей стране мира. Боже, как нам повезло. Ну, родись я просто где бы то ни было еще, там же просто бы меня бы смывали водометом, полицейские били бы дубинками. Мне было бы нечего есть, в конце концов. В то же время мы смотрели американские фильмы в кино, вот какие фильмы про Бельмондо французские, какие-то вот такие боевики. И там, конечно, этот мир, он совершенно завлекал. Это как-то одно существовало с другим, в когнитивном диссонансе. Потом надо понимать, что меня в детстве постоянно все преследовали. Я подвергался такому как бы буллингу. Выходил во двор, меня гоняли какие-то, значит, другие дети. У меня были друзья. Я не был персоной, что ли, нон-грата в детской компании. У меня были друзья, но у меня были всегда враги, ненавистники. Меня всегда преследовали группы. Когда мне исполнилось 16 лет, папа пришел, показал мне книжку, в которой был портрет какого-то седого старика с растрепанными волосами и сказал, а это было в 1987 году, уже перестройка. И он сказал, Саша, вот я должен тебе рассказать, это твой дедушка, его зовут Савелий Соломонович Гринберг, он поэт, он живет в Израиле, в Иерусалиме. Вот, у меня что-то, какой-то мозг повернулся, потому что об этом не говорили вообще у нас никогда. То есть в семье не было ни разу, просто ни разу, нигде, никогда не услышал, что у меня дедушка еврей и живет в Израиле. Они сумели это просто не упомянуть при мне. Однажды у меня возник этот вопрос, а, собственно, мама-то у папы есть, а где же папа у папы? Что-то папы нет у папы, как так? Я спросил, это было, когда я был еще помладше, я спросил у папы, «Папа, а твой папа, он что, того?» Спросил я, боясь как-то эту тему, вдруг страшно испугался. А папа, он сказал, «Как ты можешь так говорить? Того! Что это за неуважение? Того! Того! Нельзя говорить!» И ушел. И не ответил. Поэтому, когда уже заговорили, для меня открылось, что дедушка поэт, а еще и в Израиле. Во-первых, я понял, что, ну окей, тогда нормально, что меня преследуют какие-то там дети. Я же не совсем русский. То есть я тогда это думал, что я русский. Ну как бы, русский, в самой лучшей стране мира живу. У меня уже были сомнения, что самое лучшее. Я в 84-м году побывал в ГДР, у меня возникли сомнения. Но моя мама была выездной. Ей раз в пару лет разрешали выезжать в ГДР. И в 77-м году она была на стажировке в Австрии даже, от университета, как преподаватель немецкого языка. Ей повезло с социальным происхождением, она была из крестьян и батраков. Бабушка и дедушка, если брать ее предков, у нее было идеальное вот это, с точки зрения Советского Союза, происхождение. Но она все поняла еще в юном возрасте, что происходит. Она очень умная женщина, и это для меня бы оказалось большим плюсом в жизни, потому что она сумела вокруг меня создать такую атмосферу, что я... Ну, как бы при всех моих достоинствах и недостатках, я видел реальность. Она давала мне увидеть реальность. Ну, аккуратно. Не подсовывая мне запрещенную литературу, все-таки прячу ее в шкафу, и где я ее находил иногда, и пытался унести в школу. У нас в семье есть тайны. фигуры умолчания, да, это дед и в Израиле, прадед в сталинских лагерях, какие-то вот такие вещи. Потом, конечно, вот в то же время присутствовала всегда, мама знала польский, чешский, немецкий, вся наша квартира наводнена была немецкими, польскими, чешскими и английскими книгами, английский тоже она знала. К нам приходили ее польские друзья, я узнал историю про гибель Попелюшко.
Убитого госбезопасности.
Была вот такая спецоперация спецслужб, кто бы там ни был, как бы это грязная история. Я про эту историю узнал, вот потому что польская знакомая мама рассказала ее дома. Я считаю себя человеком, который полностью, вот я продукт советского времени. Если бы не было революции, мои бы предки не встретились. Евреи, дворяне и крестьяне, и батраки не встретились бы. Их перемешало этой историей. Они встретились, и, как говорится, в результате любовных отношений между представителями разных сословий появился поэт Дельфинов. Важно то, что я живу в Германии. Я мог бы родиться в Германии. Мой папа был офицером здесь. Служил под Берлином в радиопрослушке, прослушивал немецких коллег из армии. Я должен был родиться здесь, мама уехала рожать меня в Москву, потому что она не хотела в военный госпиталь, ей претили эти военные товарищи, и это, в общем, можно понять. Во мне вот это есть сплетение такое противоречивое. Я рад, что я достаточно трезво смотрю на реальность, и что я смог выйти из этого морока пропагандистского, в котором мы все росли, в какой-то хотя бы степени.
Поэт Дельфинов в Москве знал слово «тамиздат»? Понимал ли поэт Дельфинов, что тамиздат – это все-таки продукт не просто зарубежья, а русского зарубежья?
Ну, конечно, я знал, что такое самиздат и тамиздат. Меня очень привлекали какие-то ксерокопии, какие-то странные книги, там, книги дореволюционные, я находил у дедушки там что-то. И, конечно, я понимал, что есть русское зарубежье, и меня это дико интересовало. И я же был совсем вот юным человеком, когда стало все возвращаться к нам, когда здесь стали издавать, здесь, в смысле, в СССР, стали издавать то, что было все эти годы издавалось на Западе. Ну, я не знаю, там, это все, что хотите. Набоков, Борис Поплавский, ну, все, все. Борис Поплавский, я не зря его упомянул, для меня это важнейшая фигура. Его стихи для меня живут сейчас. Или о Юрия Одарченко. Одарченко – это такая странная параллелька Бариутам из другой реальности. То есть вот видно, что у них в чем-то одинаковые корни, и в то же время это что-то еще. Одарченко я узнал недавно. А Поплавского я узнал давно. Сейчас что-то узнаю. Я сам стал русским зарубежьем, и в каком-то смысле в меня это все влилось со всех сторон, да? Это трагедия раскола культуры, которая создавалась на русском языке. Потому что очень важно понимать, что культура на русском языке не российская. Ну вот одна из лучших поэтических групп, которые пишут по-русски, современных, в Риге, «Орбита», кем я считаю себя берлинским в большой степени, часть моей идентичности еврейская или не израильская, но еврейская, отчасти израильская, часть моей идентичности, если вот она связана с Москвой, с Россией, часть связана с Германией, я воспринимаю себя безродным космополитом, но русскоязычным.
Вам было примерно 30 лет, когда вы радикально сменили место и страну жительства, вы покинули родину и переехали в Германию. Какие были первые ваши впечатления, ощущения? Чем встретило вас вот это немецкое зарубежье?
Ну, я в Германии первый раз был в 1984 году, поэтому, когда мне говорят, сколько времени ты живешь в Берлине, я говорю, я отдыхаю здесь с 84-го. Это в каком-то смысле правда. Мое начало Берлина тогда. Тогда я смотрел через стену на западный Берлин, и у меня от этого ехала крыша. Я понимал, что вот за стеной мир, где я не буду никогда. И вот я теперь в этом мире, но то воспоминание никуда не делось, оно по-прежнему ощущается, как сейчас, вот это, что есть это разделение миров. Я всегда, когда иду в Берлин, еду на трамвае, на автобусе, пешком, я всегда знаю, когда я перехожу с востока на запад, я всегда знаю, где граница. Это чувство у многих людей, кто здесь жил тогда, и этого чувства нет вообще у тех, кто приехал сюда потом или родился потом. Когда я приехал сюда в 2001 году, я думал, что я еду на полгода на стажировку по наркополитике. Я работал в контактно-консультационном центре для потребителей наркотиков Misfit и параллельно работал в федеральной сети по наркополитике при партии «Зеленых». Не работал, стажировался. И в начале 2002 года, когда, я вот сейчас точно уже не помню, в Российской Федерации то ли был принят, то ли вступил в силу закон поправки к законодательству, где была введена административная ответственность за пропаганду наркотиков. Сформулировано это было так, что это вся моя работа попадала под это. А то, что я, то, чем я занимался, это было просветительство в области наркополитики. То, что по-немецки называется Drogenaufklärung. Это то, чем я занимался. Рассказывал об истории наркополитики. Конечно, стоя на правозащитной платформе, исходя из гуманных и убеждений, исходя из, по сути, либеральных убеждений, которые мне присущи. И когда это случилось, я вдруг понял, все, это вот точка, Потому что они сказали административное наказание за пропаганду наркотиков, под которое попадает все, что угодно. Значит, будет уголовное, и значит, все закончилось. И я понял, все, я больше туда не поеду. Я останусь тут, потому что все.
Вы говорите о России?
Да. Я уже хорошо знал Германию, я уже хорошо знал довольно язык, я уже хорошо знал немецкую культуру, так или иначе, с детства. Поэтому, ну, Германия меня в 2001 году встретила так же, как в 97-м, как в 94-м, так же, как уже после объединения. То есть, это была та же страна, которую я уже хорошо знал. И продолжаю узнавать с тех пор, изучать и любить не меньше, чем тогда. Я уже ее и люблю, и ненавижу, как каждый нормальный человек, живущий в своей стране. Это моя вторая родина, несмотря на то, что у меня нет гражданства Германии пока.
Александр, вы часто участвуете в конкурсах, можно сказать, в битвах в жанре poetry slam, жанр перформеров, поэтов, которые выступают со сцены. Это международные конкурсы. Кем вы себя чувствуете? Для вас это зарубежье?
Мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга. Вот у меня там какой-то опыт там советских психиатрических детских больниц. Да, это жестко, но поэтка из Южного Судана, которая в детстве переехала в США и победила в 15-м году на слэме в США, она рассказывала в своем стихотворении о том, как пули пробивали стены ее дома, а мама укрывала ее и двух ее сестер, лежала на них сверху и говорила им: «Все будет хорошо, все будет хорошо». А надо мной не летали пули. В Украине сейчас летают пули. Но я могу понять, что это значит, благодаря этому опыту.
Александр, сейчас у нас 2023 год. Россия не кажется вам теперь зарубежьем?
Если честно, мне Россия, даже еще в советское время, еще Советский Союз был, я себя чувствовал там чужим. Это парадоксально. Я чувствовал, что я внутри укоренен в русском языке. И я чувствовал, что есть часть какая-то такая вот истории, часть традиции, которая мне близка. Это связано с моими родственниками, с моим прадедом, который вот был там в лагерях, я уже говорил, Арсением Альвингом. Я никогда не мог себя соотнести с этим государством. Я еще в конце 80-х годов, путешествуя по Советскому Союзу, понял, что к москвичам неприязненное отношение у многих. И я понял, почему. Еще в конце 80-х я стал говорить «Московия», «Московское государство». Я тогда еще эту тему для себя открыл, что есть некоторые захваченные земли Московией. Это с тех пор много раз еще пересматривалось, раскрывалось. Я чувствовал себя чужим там. Когда я оказался чужим в Германии, это как бы встало на свое место. Но чужим в Германии быть нормально, я же здесь чужой. Ненормально быть чужим у себя дома. Сейчас я не могу вернуться туда. Я нарушил много законов уже вот с момента начала так называемого полномасштабного вторжения России в Украину. Не говоря о том, что я спонсирую ВСУ. Я, значит, фейки возводил на российскую армию, всячески в стихах там. Сотрудничал с организациями, с несколькими иностранными агентами. Мой фейс опубликован на сайте нежелательной организации. То есть, ну, я уже, так сказать, достаточно нагрешил. Я еще недостаточно нагрешил, чтобы меня внесли в списки иностранных агентов или как-то официально там назвали врагом. Еще я маленький для этого.
Но вы обещаете, что вы поработаете?
Я поработаю над этим, да, я надену черный галстук с черепами. Я бы очень хотел жить в прекрасной параллельной России, вот в параллельном мире, где прекрасная Россия, в которой не вкатывали людей катком в асфальт, а в которой искусство расцветают, в которой великолепная Москва, это не столица, конечно, столица какой-то другой город. В общем, вот в этой параллельной России, прекрасной параллельной России, я вот туда хотел бы переехать. Ну, может быть, еще больше. Я бы хотел переехать в Западный Берлин 1977 года, где жил Дэвид Боуи, Игги Поп, где жили какие-то замечательные музыканты, и просто вот походить с ними по одним улицам. Может быть, даже вот я бы эмигрировал... У меня есть такое стихотворение, я эмигрирую в 70-е. Может быть, я чувствую себя на земле не очень хорошо. Мне трудно сказать, но я точно знаю, что все люди честные, открытые, живущие сердцем, а не вот этими как бы пропагандистскими какими-то ограничениями сознания и говорящие по-русски, вряд ли могут себя идентифицировать с этим государством. Я раньше говорил, я проклинаю государство, но воспеваю страну. А сейчас я понимаю, что я уже не понимаю, что такое эта страна. Якутия – это ведь другая страна. Хакасия – это ведь другая страна. Дагестан – это ведь другая страна. А какая же страна та моя страна? Ну что, вот это Московия? Я чувствую свою ответственность за вот эти все дела, который творит это государство, и я хочу этого не чувствовать, мне это неприятно, но никуда не деться. И что с этим делать, не очень понятно. Мне бы хотелось вот стать каким-то таким человеком, который живет на каком-нибудь острове в Карибском где-то там бассейне, спокойно вот так выходит утром, курит косяк, играет на гитаре какую-то прекрасную песню и идет спать потом, потому что ему не надо работать. Но, к сожалению, этот персонаж, которого я сейчас описал, лишь персонаж моего стихотворения.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Вы слушаете беседу с поэтом Александром Дельфиновым.
Вы вспомнили о вашем деде, поэте Савелии Гринберге. Вы сказали, он в 1973 году эмигрировал в Израиль, и вы узнали о нем, ну, уже в отрочестве. Я думаю, что вы бывали в Израиле. Ваше отношение к Израилю – это отношение к зарубежью или все-таки к чему-то близкому?
И к зарубежью, и к чему-то близкому. Понятное дело, что я, опять-таки, как советский подросток, ребенок, вот это была вся советская тема, израильская военщина, известна всему свету. Я это все тоже помню, именно в этом контексте. Потом, конечно, я приехал в Израиль, уже зная, что там живет мой дед, я с ним встретился там через него, потому что он переводил израильскую поэзию, модернистскую, авангардистскую, 70-х, 80-х. Я знаю таких великих людей, как Давид Авидан, некоторых других поэтов, которых он переводил и открыл эту мощнейшую культуру, которую бы я иначе не узнал. А он очень хорошо переводил. У меня к Израилю вот такое двойственное чувство. С одной стороны, я не чувствую себя там своим, хотя бы потому, что по галахическим правилам я не являюсь евреем. А с другой стороны, я помню, что у меня был такой момент, когда я первый раз был в Израиле в 98 году и тогда встречался с дедом, а второй раз после большой паузы в 2015. И когда я вышел в 2015 в аэропорту, меня настолько вот нахлынули чувства, что я коснулся асфальта у самолета, и вот, чтобы просто почувствовать, что вот я на земле предков. Как это не удивительно, да, мои предки, мои родственники там живут, у меня есть там родственники, которые там родились и выросли там. Некоторые из них с трудом говорят по-русски еще, потому что они из Крыма туда уехали в 20-е годы. У меня был такой эпизод очень странный, когда я пришел в семью, это был Рош ха-Шана, и вся семья собралась.
Новый год.
Да-да-да.
Сентябрь.
Еврейский Новый год, да, это было не просто сентябрь, а это еще был 19-й год, и это был Новый год, совпавший с днем рождения. То есть это был странный мистический смысл в этом был. Я как будто бы заново рождался в Новый год. Я пришел в гости к своим израильским родственникам, которых никогда не видел. Я вошел, и там, ну, вы понимаете, я вхожу в огромную квартиру, там сидит 30 евреев, и я понимаю, примерно половина из них – это мои родственники. И я такой, опа, как же я могу относиться к этой стране, к этому месту, как к чужому чему-то? У меня родственные там связи, поэтому для меня вот существует 5 стран, которые в силу истории моей жизни для меня имеют значение вот особое. Пусть это будет Россия, где я родился, это Латвия, где я проводил детство, это Германия, с которой я связан, и где я должен был родиться, но не родился, это Израиль, с которым я связан, и это Украина, откуда родом мой дед, и куда я ездил все 90-е годы. Так получилось, что почему-то вот у меня возникла очень большая, мощная, дружеская сеть с украинскими людьми и вот ни с какой другой страной.
Зарубежье – это понятие географическое, политическое, психологическое. Но в литературе это образ. образ зарубежья. В ваших стихах есть этот образ?
Я вспомнил другое. Наверное, есть в моих стихах это. Трудно сказать, вот в моих стихах образ зарубежья выглядит так-то и так-то. Наверное, там надо смотреть, как это выглядит в разных текстах. Может, у кого-то найдется для этого свободное время. А вот я вспомнил образ зарубежья. Я вспомнил. Вы знаете, в 1984 году я приехал в Восточный Берлин, в ГДР, с мамой, к ее друзьям. Так получилось, что моя мама была связана дружбой с немецкой семьей, половина которой жила в ГДР, половина в Западной Германии. Как это получилось, выходит за рамки нашей беседы. Но вот в 1984 году, летом, я оказался в доме, где окна и балкон выходили над стеной на Западный Берлин. И вдалеке мы видели самую восточную часть района Нойкёльн. И вот прямо внизу под окнами проходила улица, и вдоль улицы шла стена. За этой стеной были какие-то кусты, а вдалеке были дома какие-то. Это были дома, такие вот панельки, многоэтажки. Они отличались от советских, потому что они были разного размера, несимметричные. У них были разноцветные балкончики. Было одновременно похоже на какое-нибудь там Строгино или Биберево. Но одновременно это было совершенно, выглядело совершенно по-другому. И я помню, что я нашел у этих маминых друзей в квартире театральный бинокль. То есть такой маленький совсем. Выходил на балкон летом, вставал и в бинокль смотрел бесконечно на эти вот высотки в Западном Берлине, куда я не мог попасть. И, как мне тогда было ясно, в 13 лет, куда попасть вообще нельзя было. Это вот рядом, прямо здесь, за стеной, через дорогу. Невозможно попасть. Я вижу, там машинки маленькие ездят, человечки маленькие ходят. Это напоминало мне отчасти, вот был какой-то такой рассказ, сейчас я не помню точно, как звали автора, про маленьких человечков, там, где мальчик разломал модель корабля, чтобы маленьких человечков поймать. У Бориса Житкова, мне кажется, произведение было. Я боюсь соврать сейчас, у кого именно. Но, в общем, вот есть этот миф о маленьких человечках. И вот эти маленькие человечки, которых я видел в бинокле, мне казались такими же маленькими человечками, которые могут жить где-то в наших часах или, может быть, в игрушечном поезде. Они вот там ходят. Они же не настоящие. Как? Кто? Потом машины ездят. Окна. И я смотрел туда. Как? Что это? Недоступный мир. И туда хочется попасть. Туда попасть нельзя. И я понимаю уже, как взрослый человек, что благодаря изучению фольклора, фольклористики и вот этой всей части культуры, значит, нашей, я понимаю, что я смотрел на этот мир отчасти как на мир мертвых. Я смотрел как будто бы в мир мертвых, через порог, через стену. Мир недоступный. А какой же это недоступный мир у нас? Это мир, где живут наши предки. И для меня зарубежье, это в каком-то смысле, это образ недоступного лучшего мира. Через несколько лет я попал к этим домам. Я пошел туда специально, когда Германия объединилась. Это оказался ужасный район. Как говорят в Германии, социальбренендепункт, то есть такой плохой. Там воняло мусором, там облупленные дома. Это не самый лучший район в Берлине. Но это не важно. Потому что для меня это самый лучший район из детского воспоминания. И недоступный, и одновременно это стремление, куда ты хочешь попасть, и это одновременно смерть. И я вот попал как бы в Германию, но я как бы умер для России.
Александр, ваше имя Дельфинов. Вы, по-видимому, бываете в краю дельфинов. В каком мире они живут? Что это за дельфинье зарубежье?
В юные годы мой товарищ, художник Аркадий Насонов, назвал меня дельфином, стал вдруг мне все время говорить «дельфин, дельфин, дельфин». Это мгновенно приклеилось, это было в конце 80-х, и вдруг меня стали так называть все, и это прозвище мне тоже пришлось по душе. Но вопрос, почему он так меня назвал, когда-то много лет спустя я спросил, и он сказал, ну ты в профиль, когда улыбаешься, похож на дельфина, окей, я с этим не буду спорить. Так он увидел, художник, он так увидел. Но дельфин стал моим тотемом. Это сопровождает меня всю жизнь. Мне даже больше нравится, когда меня дельфином называют, чем Сашей или как-то еще. Есть в России довольно популярный музыкант, дельфин. Когда меня назвали дельфином, он еще не был известен, но в какой-то момент он стал очень известен. И нас стали путать, стали возникать какие-то вот такие ситуации, где нужно было различие, я превратился в Дельфинова. Дельфинов. Я стал Дельфинов. Когда я стал Дельфинов, меня заинтересовало, а есть ли такая фамилия. Оказалось, что встречаются такие фамилии, действительно, можно найти и в интернете упоминания, и где-то там в соцсетях. Насколько я понимаю, эта фамилия происходит из тех времен, когда в Российской империи насильно крестили евреев, или, по крайней мере, принуждали к крещению и к вступлению в армию. И евреям которые крестились и уже становились православными, им давали новые фамилии. И вот одной из таких фамилий, искусственных фамилий, в Российской империи была фамилия Дельфинов. Когда брали слово «дельфин» греческого происхождения, прибавляли с окончания русское, и возникала такая фамилия. Такие, видимо, есть еще фамилии другие, это было бы интересно изучить, но я точно это все целиком не знаю. Я понял, что в этом есть какой-то тоже смысл, что этот псевдоним имеет еще и какой-то смысл расширительный, помимо моей личной истории. Но была конкретная встреча с Дельфином у меня, которая, что ли, легитимировала смену прозвища на псевдоним. Потому что я думал, может, мне вообще отказаться от этого прозвища, может, я какую-то человеческую фамилию возьму. У меня их, слава богу, несколько. И вот об этом я могу прочитать стихотворение. Оно написано было несколько лет назад, может быть, в 2015 году или 2016. Оно называется «Дельфин». Вижу духов, слышу голоса, но как-то попривык. А тут русалки стали звать. Иду через реку, а они манят. Иди, Саша, к нам, станешь подводным существом. Ум, ум, ум. В мае 2000 года я проснулся на грани рассвета, вылез из спальника на каменистом пляже под Дивноморским и пошел к Черному морю. Было холодно, и я обнимал сам себя, стоя в одних трусах. Как вдруг прямо передо мной выпрыгнул дельфин. Казалось, до него рукой подать. На самом деле он выпрыгивал и нырял довольно далеко от берега, но казалось, рукой подать. Я почувствовал, что происходит что-то странное. Вошел в ледяную воду почти по шею. Это было самое начало мая. Дельфин прыгал и нырял. А я что-то чувствовал. Я слышал ответы на незаданные вопросы. Боль внутри ослабла. Вдруг он исчез. Просто нырнул и не выпрыгнул. Я вышел на берег, дрожа, кожа в пупырышках, вернулся назад, залез в спальник, прижавшись к теплому человеческому телу. Дельфином меня прозвали гораздо раньше, но после той встречи я стал Дельфинов. Часто шутят. Дельфинов, где твоя русалка? Так я скажу. Иду через реку, а они манят. Иди, Саша, к нам, боль исчезнет. Будешь темно-зеленым, прекрасным и мудрым. Эта река в Берлине проглотила немало камней, стиральных машин, монеток, велосипедов, животных и людей. Прыгает и ныряет дельфин довольно далеко от берега. Окажется, рукою подать.
Александр, счастливого плавания.
В гостях нашего подкаста был поэт Александр Дельфинов. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.